Анна Монахова. Что будет, если я проснусь? Часть первая. История Феди. Глава первая. Мобильник зазвонил под самым ухом, и я проснулся. Нащупал телефон рукой и выключил его. В течение следующей минуты я полз в ванну, пытаясь открыть глаза. В ванной на полу сидел наш бульдог Ванфин, который обиженно заглянул мне в глаза. Опять дядя Витя запер его здесь на всю ночь. Я погладил собаку и начал чистить зубы. В ванную заглянула мама, и вместо «доброго утра» я услышал знакомое «сынок, выгуляй собаку». Я, еле сдерживая раздражение и пену от зубной пасты во рту, невнятно произнес: «Ты забыла, какой сегодня день?» «О!» Похоже, что забыла. И самое смешное, что до сих пор не может вспомнить. «С 1 сентября тебя!» — поздравил я маму, выплюнув, наконец, пасту изо рта. «О! А...» Еще одно междометие, и я взорвусь.
«А я думала, оно завтра, 1 сентября»,
— пробормотала мама, растерянно косясь на календарь, приколотый булавками к обоям на стене в коридоре. На фото в календаре стояли, прижавшись друг к другу, два веселых котенка. Ничто в их мордочках не говорило о том, что грядет апокалипсис или иная катастрофа, типа нашего скромного школьного праздника.
«Ну ладно, иди завтракать»,
— уныло подытожила мама и исчезла из дверного проема. Я вернулся в свою комнату, чтобы надеть футболку и спортивки, и только сейчас заметил, что от моего букета из хризантем и еще каких-то метелочек и веток остались одни огрызки. «Ванфин, я еще вчера успел, поздно вечером. Прибью скотину», — подумал я. Но я знал, что умная животина уже наверняка где-нибудь надежно запряталась и продумывает пути к дальнейшему отступлению. Искать и воспитывать бульдога было уже некогда. Вообще-то я свою собаку люблю. Хотя изначально это была папина собака. Он о ней мечтал долгими ночами и не мог спать, разглядывая книги по собаководству. В результате выгуливаю Ванфина я. Да и кормлю я, потому как остальные забывают. Хорошо, хоть едим из разных тарелок. Но иногда бульдог ведет себя просто по-свински. Придется клянчить деньги на другой букет у папы. У мамы денег никогда нет. Экономит она. Ну да, экономит. Сам видел, как она летала по супермаркету с вытаращенными глазами, скупая все на своем пути, включая совершенно ей ненужные креветки в панцире, картошку фри в сильно замороженном состоянии и помидоры черри. Из всего этого приготовить она могла бы только черри. В такой последовательности, вымыв их под проточной водой и выложив на тарелку. Мама никогда не парится по поводу неумения готовить. Жизнь приучила ее к тому, что во всем надо находить хорошие стороны. Вот она и находит. Так как папа готовить не умеет, а нанять кухарку она не может, мама научилась готовить полуфабрикаты. В результате или нас кормит бабушка, или мы обречены есть пюре быстрого приготовления с обилием витаминов и микроэлементов и пить сок, гомогенизированный, 100% натуральный. Натуральные в таких продуктах только ароматизаторы и красители. Уж их-то подделать еще сильнее просто невозможно. Я свернул по коридору направо. На кухне за столом уже сидели родители и дядя Витя, доедавший вторую порцию омлета с ветчиной. Выглядел дядя Витя примерно как борец сумо. Только глаза русско-овальной формы и одет в треники. Но, в отличие от меня, он в этих трениках ходит всю жизнь. За все годы, что я знаю дядю Витю, штаны поприличнее он надел лишь однажды, когда ходил в ЗАГС разводиться со своей женой. Кстати, с этого момента он проводит в нашем доме большую часть своего свободного времени. Мама молча положила мне омлет на тарелку, видимо, все еще потрясенная тем, что теперь ей придется выводить на прогулку Ванфина по утрам. Отец ел, полностью скрывшись за своей газетой. Я быстро впихивал в себя довольно сносно приготовленный омлет. По-настоящему вкусно у нас готовит бабушка, но она встает немного позже, чтобы не мешать остальным толкаться на тесной кухне. Через полчаса она перекрестит свои кастрюли и сковородки, отправит маму с Ванфином на прогулку, а отца и дядю Витю на работу, и начнет готовить. Мать ни с того ни с сего вдруг вспомнила обо мне и поздравила с началом нового учебного года, а потом вдруг спросила: «Ты еще не решил, кем ты хочешь стать?» «Буду как дядя Витя», — ляпнул я. «Пусть думают, что мне вообще на все пофиг». Папа выглянул из-за газеты, а дядя Витя радостно раздвинул в улыбке толстые щеки.
«Тоже будешь охранником в супермаркете, да?»
«Витя, мы ведь уже решили, что Федор будет поступать в институт, но он до сих пор не определился с профессией», — озабоченно сказала мама, глядя на меня будто на диковинную зверушку, смысл существования которой науке пока что неизвестен. Я быстро допил чай из любимой белой кружки с полустертым рисунком зерен кофе и признанием любви к этому напитку на английском языке. Рванул одеваться, не дослушав, на какой факультет я иду поступать в следующем году. Бабушка вечером погладила мне рубашку и костюм, так что я не метался в поисках по комнате, как обычно. Рубашка была новая, белая, костюм черный, парадный выходной, тоже почти новый. Даже туфли бабушка заботливо почистила. Я выбежал из квартиры, торопливо хлопнув дверью. Рюкзак довольно ощутимо бил по спине. Я знал, что бабушка стоит за занавеской и крестит меня. Не удержался, повернулся и помахал ей. Бабушка весело кивнула и махнула рукой в ответ. Быстро сбежав вниз по ступенькам, я оказался на улице. Там царила толчая. Полусонный народ стремился к знаниям и прибыли, обреченно глядя на пасмурное осеннее небо. Почти у самого нашего дома стояли лотки, где уже с самого раннего утра бабки увлеченно трясли букетами в шелестящем целлофане. Цветочный бизнес явно процветал. Я наскреб в кармане 200 рублей и купил у одной старушки букет хризантем. Хотя кому вообще нужны эти веники, которые сохнут на второй день и летят на помойку вместе с коробками из-под шоколадных конфет? Ну, к началу я все-таки успел. Все было как обычно. Первоклассница с огромным белым бантом зазвонила в колокольчик. Я подал букет классной Светлане Ивановне. Та то ли от обилия цветов, то ли от того, что вновь начиналось ее царствование, молодела на глазах. Сегодня она была на удивление тихой и спокойной, но расслабляться пока рано. Целый учебный год впереди. Слава богу, последний учебный год. Я вместе с остальными прошел в класс, украшенный шариками и яркими рисунками, сделанными усердными младшеклассниками. Сел за свою любимую парту у окна и вдруг обнаружил, что я за ней теперь не один. В прошлом году мы с Риткой поссорились, и она пересела за парту к своей подружке. Я не особо парился по этому поводу. Рита, конечно, красавица, но кроме правильных черт лица, у нее больше ничего нет. Абсолютно пустое место, которое очень много о себе мнит. И вот теперь рядом со мной тихо сидела незнакомая девчонка. Она сидела молча и неподвижно, и беспрерывно свивала пальцами руки кольца из своих длинных светлых волос. Я видел только ее профиль со слегка вздернутым носиком, беспокойные руки с удлиненными пальцами. Они словно жили собственной жизнью, перебирая страницы учебника, проводя по надписям, оставленными прежними учениками на парте. «Итак, ребята, поздравляю вас с началом нового учебного года. Радостно видеть вас полными сил и энергии. Это ваш последний год в школе. После него вы войдете в новую взрослую жизнь», торжественно вещала Светлана Ивановна зычным голосом генерала на параде. Но сегодня я почему-то еле ее слышал. Я лишь думал о пальцах, свивающих светлые пряди в кольца, и о том, как хорошо, что я за партой не один. «У нас в классе появились двое новеньких. Давайте познакомимся с ними. Встань, Боря», — кивнула Светлана Ивановна парню, сидевшему рядом с Лешкой Ивановым. Боря начал вставать, и процесс этот затянулся надолго. Боря явно был выше всех в классе и чуть ниже липы, растущей за окном. «Познакомьтесь, ребята, это Борис Мушинский. Боря переехал вместе с семьей из Мурманска в наш город и теперь будет ходить в нашу школу. Он отлично учится и занимается боксом. Надеемся, Боря, что ты будешь гордостью нашей школы». Боря кивнул, и по этому кивку я понял, кто в недалеком будущем будет лидером в классе. Как он с такой смазливой физиономией боксом-то заняться решил? «Еще у нас появилась новая ученица. Таня, встань!» Моя соседка поднялась, по-прежнему глядя в окно. Светлана Ивановна продолжала, теребя в руках указку. «Таня Лагутина. Тане, возможно, придется трудновато поначалу, но я думаю, она привыкнет. Поэтому попрошу вас проявить понимание. Таня, можешь садиться. Начинаем урок русского языка». А Таня, вместо того, чтобы сесть на свое место, заскользила по классу, разглядывая стены, светильники, окна. Таня ходила до тех пор, пока Светлана Ивановна, на удивление терпеливо, не взяла ее за руку и не усадила за парту. Отшатнулся ли я? Нет. Мне самому часто говорили, что я белая ворона. Но тут было что-то другое. Класс покатывался со смеху. Так в нашем классе появилась Таня.